Натертый паркет блестел, как зеркало. Савва шел по привычке, как в детстве, переступая с темного ромба на светлый, затем снова на темный. Заметив слева на полу блик солнечного зайчика, отраженного от зеркала, перешагнул туда. Лучик замер на ноге.
Рада, что пожаловал.
В комнату вошла мать с улыбкой, протягивая пухлую ручку для поцелуя.
Не ждала сегодня. Ты, Савва, вечно как снег на голову.
Они сели на диван у камина рядом с круглым столиком на витой ножке. Мать подложила под локоть цветастую подушечку с бахромой.
— Как поживаешь, душечка?
— Душечка? — рассмеялся Савва. — По что так, маменька? Чем провинился-то? По лицу матери скользнула улыбка. И впрямь. Что это у нее вдруг это словечко выскочило? По памяти от Тимофея Савевича? Покойный супруг имел три особые степени раздражения. Близким, когда сердился, всегда душечка говорил, с подчиненными слово «душечка» в чудака переходило, но иногда в дурака перетекало. В случае же крайнего недовольства чудак превращался в турку. Далее дело обыкновенно не шло. Старообрядческие правила не допускали. — Так признавайтесь, матушка, чем не угодил?
— Чем не угодил, спрашиваешь?
Мария Федоровна помедлила с ответом, потому что в комнату вошла прислуга Прасковья и, бросив на Савву приветливый взгляд, поставила на столик две чашки чая.
— Еще чего изволите, барыня?
— услужливо посмотрела она на хозяйку.
— Ступай прочь. «Надо будет, кликну. Делом займись!» — строго проговорила Мария Федоровна, махнув рукой в сторону двери. «Угодил, не угодил, не мне судить. За свои ошибки перед Господом ответишь», — перекрестилась она двумя прижатыми друг к другу перстами. «А вот предостеречь тебя хочу».
«Знаю я...» Ты с Горьким дружбу дружишь, писателем этим, который будто бы из бедных. А я вот узнала у хороших людей. Алексей Пешков вовсе не из бедных, хоть и говорит так. Его дед купцом второй гильдии был и наследство хорошее оставил. Зачем же обман чинить? Савва, который потянулся было к чашке с чаем, распрямился, укоризненно глядя на мать.
— Вот и вы, матушка, туда же! Кто только не кинул же камень в Алексея!
— Я, Савва, обмана не люблю. Голову он тебе крутит, а мысли у него, у писаки этого, гадкие. Я вот по этому случаю вспоминаю безбожников этих, народников, которые о народе болтали, а царя-освободителя бомбой убили. Дальше тебе нужно держаться от этих людей лживых. Боюсь я за тебя.
Сказав это, Мария Федоровна начала неспешно помешивать ложечкой чай, видимо, давая сыну время подумать. А Савва опустил голову и почему-то именно сейчас вспомнил свою юность в особняке на Трехсвятительском, который имел огромную популярность среди московской купеческой молодежи. Мать устраивала любительские спектакли, шумные маскарады, благотворительные базары, музыкальные вечера. Старалась для детей. Столько сил потратила и до сих пор тревожится за них, взрослых. Оберечь пытается. Все через сердце пропускает. Мария Федоровна, ничего не говоря, пила чай и поглядывала на сына. Взрослый, вот уж и голова с сединой,
А все жить торопится, все неугомонный спешит куда-то, каждое дело через сердце пропускает. Пора бы уж остепениться. Что же не сладилось у нее с Саввой? Почему ж с младшим Сергеем проще и спокойнее, хотя хлопот иногда и он доставляет немало? Савва же горяч, упрям, своенравен. Всегда на своем стоит, с места не сдвинешь. Вот и сейчас видит она, что бесполезный разговор затеяла. Вон как напрягся весь, экое горе горькое. «Чай-то пей, Савва, простынет», — прервала она затянувшееся молчание. «Знаешь, у меня недавно юрист был этот, как его, Кони, Анатолий. Про Чехова твоего разговор зашел. Кони рассказывал, как в Ялте у него был. А тебе там тоже разговор был». Савва глотнул чая и аккуратно поставил чашку на место. «И что ж, матушка?» «Хочу, Савва, узнать у тебя, в чем причина твоего двойственного отношения к Чехову. Я интересуюсь не впустую. Чехова уж нет и не вернешь. А дабы лучше понять твое нутро в театральном деле, которому ты столько сил и стараний отдаешь». Про деньги Мария Федоровна ничего не сказала, хотя почувствовал Савва, слово на языке у нее крутилось. К разговору с матерью о театре Савва сегодня не был готов, хоть в ходе бесед они часто разные темы затрагивали.
«Вы, матушка, сегодня на себя не похожи. В растерянность меня загнали». Снова потянулся он за чашкой, вспомнив, как в последний раз виделся с Антоном Павловичем незадолго до его смерти, случившейся в середине лета в Германии. Вспомнил умный, тревожно-вопросительный и грустный чеховский взгляд, который скорее был взглядом доктора, предчувствовавшего неотвратимо близкий конец Чехова человека. Да, не сложилось что-то между ними. Хотя он сам всегда помочь был готов. Вот даже свою любимую дачу в Киржаче, Шехтеля творение, велел демонтировать, да в Покровском вновь собрать для Антона Павловича. Но, видать, не судьба. А что не сложилось? Может, причина тому — разность темперамента? А может, конфликт в театре между Андреевой и Книпер, ученицей Немировича, только усилившейся после того, как та стала женой Чехова 3 года назад? Кто сейчас скажет? Разность мнений в любом деле на пользу. Без разноголосия нет развития, а конфликты мелочные, сволочные, во вред, как ржавчина, все разъедают. «Так что скажешь?» — прервала его размышление мать.
«Кончина Чехова — большая потеря для театра. Некоторые восторженные почитатели Антона Павловича даже пророком называют. Да только пророк на жизнь будущую должен быть нацелен, а не на ее отрицание и охлаждение сердца ко всему живому. По ряду вопросов мы с ним во взглядах расхождения имели».
«И в чем же?»
«К примеру, Чехов, матушка, тщательно охранял свою душевную свободу от чувства, которое мы все называем словом «любовь». Однажды в ответ на мои возражения так сказал: «Любовь — это или остаток чего-то вырождающегося, бывшего когда-то громадным,
или же часть того, что в будущем разовьется в нечто громадное, в настоящем же оно не удовлетворяет, дает гораздо меньше, чем ждешь. И так ему сказанное понравилось, так упоило его, что тут же взял лист бумаги и записал. А по мне не прав он. Вот ушел и в жизни главного, похоже, не понял.
А ты, вижу, я понял.
А я, матушка, понял, упрямо нахмурился Савва, но, понимая, каким будет следующий вопрос, сразу перекрыл путь к нему. Но рассуждать далее на эту тему желания не имею. Мария Федоровна недовольно замолчала.
«А по что жену свою мучишь? Гордая она, тяжело ей. По что не думаешь об этом? Не люблю ее, знаешь, но поведение твое, Савва, не приветствую».
«О чем вы, матушка, не пойму?»
«То, что ты делаешь, дурная вещь».
«Это что же я такое дурное делаю? Подскажите, пожалуйста». «Вот ж никак не пойму», — набычился Савва.
Мать в сердцах отбросила подушку, которая, задев статуэтку пастушки кузнецовского фарфора, упала на пол, расколовшись на несколько частей. Голова пастушки подкатилась к ноге Саввы. Он наклонился, поднял и зачем-то сунул в карман. В комнату заглянула встревоженная Прасковья. «Ступай прочь! Не мешай!» — гневно приказала Мария Федоровна.
«Так что вы, матушка, сказать изволили?» — сухо переспросил Савва, проводив взглядом прислугу.
Мария Федоровна помолчала, беря себя в руки. «Говорю, хороший у меня сын, только не думает иногда, как его поступки в душах людей близких отзовутся. Вот это именно и говорю. Знаешь, поди, что за Зиной твоей офицер из перспективных ухаживает. Молодой-то молодой, а женщинам цену знает, видать, в породе разбирается. Как бишь его звать, не помнишь?»
Савва хмуро молчал.
«Рейнбот, кажись», — продолжила мать. «Да, Рейнбот. Они вчера опять вместе в театре появлялись. Знаешь?»
«Знаю, что Зина ходила в театр». Савва машинально приложил руку к карману пиджака, где носил портсигар. «Она там завсегдатай. Вчера спектакль с Качаловым был. Она его выше всех артистов ставит, а вкус у нее есть. Крутятся, конечно, вокруг Зинаиды мужчины, так на то и светская жизнь. Игра одна до притворства».
«Ну-ну, дело твое. Только чем тебя актрисулька эта взяла, понять не могу».
Не выдержала все-таки Мария Федоровна.
«Что хочешь, делай, не пойму. Она ведь теперь у писаки твоего то ли жена при живой-то жене, то ли полюбовница».
Савва закаменел.
«Актрисулька с писакой тебя поделили. Он тебя про быт наш выспрашивает, про жизнь, разговоры, да боли наши, чтоб потом все это складненько в своих книгах прописать, а она как денежный мешок при себе держит. Коли нравится тебе, воля твоя, только, по моему разумению, гадко все это».
Мария Федоровна помолчала, встревоженно глядя на сына.
«И опасно, Савва. Что, если ты однажды им в поддержке откажешь? Не вечно же ты незрячим-то будешь. Что тогда? Ведь не потерпят они этого, не простят. В разбойничьей шайке свои законы. Ох, Савва, Савва, не ведаешь ты всю глубину боли моей». «Я, матушка, вас понимаю», — глухо сказал Савва. «Но с делом этим сам разберусь».
«Ты, Савва, прежде сам в себе разберись», — пробормотала Мария Федоровна. «И голову пастушке-то верни. На что тебе отбитую голову с собой носить?»
Горький растерянно смотрел на куски разбитой посуды, разбросанные у обеденного стола. Потом перевел взгляд на повисшие на колени остатки лапши вперемешку с обжаренным луком. Все, что осталось от грибного супа, который он с аппетитом ел всего несколько минут назад. Ну, что такого он сделал? Всего лишь к слову сказал, что Маше должно льстить положение, пусть неофициальной, но все же жены знаменитого писателя, и поинтересовался, не играет ли это решающую роль в ее отношении к нему. Всего-то! А она вдруг возмутилась и закричала, что она сама по себе, что она не жена писателя, а Мария Андреева, у которой есть собственное имя, положение в обществе и своя публика, и что все это она отбросила ради любви к нему и вынуждена теперь терпеть все эти гадкие косые взгляды, слушать перешептывания за спиной, и что Савва был прав. И начала бить посуду.
Черт с ней, с посудой, главное, опять Савва, как наваждение. Ему все время не давало покоя и мучила, словно ноющая зубная боль, прошлое Маши и Саввы, о котором он вроде бы все знал, но безжалостное воображение неустанно рисовало все новые картинки. Ревность, конечно, иррациональное чувство, это болезнь, приходит, когда хочет, выматывает и снова прячется, чтобы неожиданно выскочить наружу, как чертик из темного подпола души. И хоть Маша постоянно уверяет, что их с Саввой связывают только дружеские отношения. Но вот вчера он случайно взял с полки книгу «Снегурочку» Островского и нашел записку: «Ты единственная, кто не предаст меня, и я верю тебе больше, чем кому бы то ни было на земле и на небе. Отдаю тебе себя, владей, люби, убивай своей любовью и воскрешай снова и снова. Преклоняю пред тобой колени, Савва». Потому и задал вопрос за обедом, в отместку. И вот что вышло. Хорошо, ножи не поточил. Ведь Маша не раз просила. Всего только раз ему удалось почувствовать превосходство над Саввой, когда после новогоднего вечера в театре затащил его в гостиницу к ним с Машей. Только тогда у миллионера Саввы Морозова были глаза побитой собаки. Хотя что переживать? Маша, одна из самых красивых женщин Москвы, принадлежит ему. Ему и только ему дозволено целовать ее тело и разрешать целовать свое. Но тело всегда от дьявола, а Маша должна служить ему не только телом, но и душой. А за обладание душой всегда идет борьба, потому что обладание душой — высшая степень обладания. Мысль показалась ему интересной. Жаль, записать было некогда. Горький принялся расхаживать по комнате, заложив руки за спину. С одной стороны, женщины, конечно, украшают и разнообразят жизнь, но чтобы настолько... Опасливо покосился он в сторону двери, за которой скрылась разгневанная Мария Федоровна. Никогда не знаешь, что их может расстроить, привести в отчаяние, а то и ярость, или, напротив, состояние благодушия и изнеженной расслабленности. Женщины должны служить мужчинам так же, как мужчины служат им, а может, даже и больше. Особенно, если мужчина гениален, ну или очень талантлив.
Взяв салфетку, он начал смахивать остатки лапши с брюк.
«Может, и правда лучше держать возле себя преданную дуру?»
Почему-то вспомнил он рассказ Марии Федоровны о новой сожительнице Желябужского.
«Впрочем, это скучно и пресно. Особенно в глазах других мужчин снова потянет на умных и красивых. И вот вам уже готовое начало новой драмы».
Придя к этому грустному выводу, он отложил салфетку и оглядел стол, пытаясь обнаружить остатки еды, не сметенной семейной бурей. Хотелось есть, а на столе только вазочка с медом осталась нетронутой. Хотя он насторожился, заметив, как на край вазочки опустилась неизвестно откуда взявшаяся муха и застыла при виде сладкого золотистого богатства, раскинувшегося перед ней.
На цыпочках подкрался к столу и, медленно, осторожно вытягивая руку вперед, стал подбираться к насекомому, жадно припавшему к душистому лакомству.
Андреева, выглянувшая было из спальни, застыла в дверях, наблюдая за охотником и его дичью. Горький, ловким кошачьим движением поймав муху, прижал ладонь к груди и, осторожно разжав пальцы, придавил и отбросил насекомое.
— Отлеталась, голубушка! — удовлетворенно пробормотал он. — А, Морозов глупец, хоть и миллионер! Не понял главного. Душу надо не отдавать, душу надо забирать, — подумал он.
Мария Федоровна брезгливо поморщилась и снова скрылась в спальне.
«Какой никчемный разговор!» — раздраженно думал Морозов, постукивая пальцами по крышке письменного стола. «Черт знает, что такое!» Стоило ли проситься к Сергею Юльевичу на аудиенцию, рассказывать о настроении на фабриках и среди интеллигенции, убеждать в необходимости установления парламентской системы со всеобщими прямыми и тайными выборами, чтобы услышать добрый совет не вмешиваться в политическую драму? Неужели они не понимают, что время перемен ищет, и что лучше все делать загодя, не дожидаясь, пока полыхнет повсюду? Ведут себя так, будто вовсе не проиграли войну японцам и имеют одну только заботу — где бы найти достойного случаю белого коня?
А может, Витте просто не знает, как успокоить? Зато социал-демократы знают, как раскачать. Агитаторы повсюду прокламации разбрасывают, одна другой злее. На мануфактуре неспокойно. Он закурил, поднялся из-за стола и заметался по кабинету.
«О чем ты думаешь, когда я разговариваю с тобой?» — услышала Мария Федоровна над головой и подняла на Горького встревоженные глаза.
«Я, Алеша, письмо читаю от Лени Андреева. Пишет, что в Москве с начала декабря волнение. Студентов опять бьют. 16-го били на Ярославском вокзале, 17-го где-то на улице. Студенческие беспорядки выходят из-под контроля. Трепов лютует. Почему ты мне ничего не говоришь? А что Сережа?»
«О-о-о!» — усмехнулся Горький. «Сергей Александрович, московский генерал-губернатор, великий князь, сын Александра II, в гневе и своей милостивейшей рукой наводит порядок. И Сережа не то что с Треповым согласовал его действия, он принялся Горький рассказывать новости, привезенные из Москвы.
«А я вот так без дела сижу здесь, в Риге?» — выслушав его со слезами на глазах, воскликнула Андреева и, распахнув извлеченный из шкафа чемодан, принялась бросать в него вещи, а потом вдруг села на пол и расплакалась.
«Марусенька!» — Горький провел рукой по ее растрепавшимся волосам. «И куда ты собралась?»
в Москву, — всхлипнула она. — В Москву!
— В Москву? Зачем?
— Как зачем? Разве не понимаешь? Сережу хочу убить, да и Трепова заодно! — размазывая слезы, ответила Андреева.
— Марусенька, будет глупо и дико, если их не убьют, но зачем же тебе из-за Трепова чемоданы трепать? — сказал Горький, отметив про себя удачно сложившийся каламбур. — Бомбистов там и без тебя достаточно. А ты должна заниматься своим делом — деньги на бомбы и револьверы добывать. Ну, все, все, успокойся. Не надо тебе в Москву ехать. Достаточно будет, что я поеду.
С новым 1905 годом! Счастья, любви! Всего несколько дней назад эти слова, как маячки в будущее, светили и ей. А сейчас Мария Федоровна проплывала мимо них, с трудом отталкиваясь обессилевшими руками от берегов черной реки, имя которой — боль. Голова раскалывалась и горела, словно кто-то поливал мозг кипящим маслом. Мысли плавились, не успев поведать, о чем они были. Казалось, тело увеличивалось в размерах, тщетно пытаясь вместить жгучую боль. Невыносимо гулкие звуки кружились над ней и не давали забыться. Узнав, что Маша при смерти, Савва бросил все дела и примчался в Ригу. И вот сейчас, прикрыв глаза и покачиваясь взад-вперед, он сидел на жестком стуле в кабинете главного врача и ждал, когда ему разрешат зайти к Маше. Наконец, в приоткрытую дверь заглянула медсестра. — Савва Тимофеевич, доктор просил еще обождать. Вас позовут, когда будет можно. Дверь закрылась. Савва снова прикрыл глаза, напряженно прислушиваясь к звукам, доносившимся из коридора. Вот чьи-то шаги и удаляющиеся голоса. Снова шаги и позвякивание инструментов на подносе. Маша, Мария Федоровна, имя матери, превратившееся в имя любимой женщины. Без Маши ему не жить, потому что такая любовь бывает лишь однажды, и в сердце больше не осталось места. Савва не услышал, скорее почувствовал стремительно растерянное движение в коридоре. Дверь распахнулась. На пороге стояла уже знакомая медсестра с глазами полными слез.
«Она уходит».
Невидимая пружина подкинула его с места. Вбежал в палату. На кровати лежало то, что осталось от Маши. Закрытые глаза, безвольные руки — бледное, почти прозрачное лицо с сухими припухшими губами, растрепавшиеся по подушке волосы, похожие на лучики рыжего солнца. Савва зажмурился от внезапной невыносимой рези в глазах. Врачи стояли около кровати. Савва обвел их непонимающим взглядом. «Как много людей, и никто не может помочь!» Губы Маши чуть дрогнули, словно просили «прикоснись, поцелуй, пока мы еще можем ответить остатками тепла. Скоро его уже совсем не останется». Савва бросился к ней и, схватив за плечи, принялся трясти так, что голова Маши начала раскачиваться на тонкой шее, как маятник часов. «Вправо жизнь, влево смерть, жизнь, смерть, жизнь, смерть! Маша!» Полный отчаяния голос Саввы взорвал больничную тишину. «Машенька, не умирай! Милая девочка моя, не умирай! Я с тобой, я помогу, держись за меня, держись, слышишь? Ну же, Маша!» Схватил ее руки и, прижав к груди, повторял снова и снова. «Маша, держись, я прошу тебя, держись за меня, мы вместе, мы вылезем! Маша!» «Бесполезно, она уходит». — услышал за спиной. — Нет! — не узнал собственного голоса. — Не отдам,
Не отдам, Господи, помоги же, не отдам! Она не заслуживает смерти. Возьми лучше меня, меня, слышишь? Меня вместо нее!»
Пальцы Марии Федоровны дрогнули, чуть шевельнулись веки. «Пульс? Снова есть пульс?» — донесся до него неуверенно удивленный голос врача. Но Савва уже знал, жизнь возвращается. Маша дала ему об этом знать чуть потеплевшими кончиками пальцев. В пальто, накинутом на плечи, он сидел на холодных мраморных ступенях больницы и курил, не обращая внимания на резкие ледяные порывы ветра с моря. Ему все еще трудно было дышать, потому что он отдал ей свое дыхание. Революционные страсти, как огонь по Бикфордову шнуру из Петербурга, окропленного кровью 9 января, перекинулись в Москву и побежали по губерниям.